Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема сегодняшняя наша — внутреннее созерцание. Мы продолжаем эту общую тему. Как устроена система положительных и отрицательных сил? По-моему, отличный урок такой должен получиться. Боря, начни с цитаты.
Давайте начнем сразу, продолжаем. Система отрицательных сил, характеризующаяся своим эгоистическим желанием, противоположно высшей силе, представляющей собой только желание отдавать и наслаждать. Эгоистические желания называются мертвыми, поскольку вследствие противоположности их свойств высшей силе являются отсеченными от нее и лишенными света жизни.
Значит, во-первых, надо сказать, что невозможно существование без двух противоположных систем, между которыми мы находимся. И между этими системами, находясь, мы, во-первых, можем управлять собой, своим состоянием будущим, то есть своей судьбой, иначе говоря. Мы можем быть управляемы, если над этими двумя противоположными системами существует еще высший разум, который через эти две системы управляет нами. То есть вот так вот здесь есть у нас Творец, что-то такое пишется нехорошо. Творец. Затем есть две системы. Допустим, система добра, будем так называть, и зла. И между этими двумя системами находимся мы. Ну, как-то нарисовать, допустим, мы. Так, это как мы называемся творениями, да? Или
творение, да.
Твари. Ну, напишем, это все-таки творение. Творения. Вот. И эти системы, это система зла и система добра, воздействует на нас, сохраняя нас, в общем-то, нейтральными для существования иллюзии, по крайней мере, свободы воли. Может быть, даже не иллюзии, но, в общем, так.
То есть мы как вот это вот, знаете, помните, игрушка такая была? Помните, резиночка такая к руке все время? Туда-сюда. Йо-йо на иврите, да. Так она называлась. Я не помню, как она.
Попрыгунчик.
Попрыгунчик такой, да? Ну, вот так что? Вот она между небом и землей, да?
Нет,
вот
так нет,
вот.
Нет, не настолько.
Не настолько.
Не надо говорить так, вы, товарищи, это... Нет. Это значит, я вообще извиняюсь. Зло и добро. Так, лучше правильно подержать. Так, ну, я вас слушаю.
И был здесь хороший
вопрос. Значит, тут можно на этой схеме, конечно, много чего показывать. Во-первых, рождаемся мы с абсолютным злом.
Так.
Но потихоньку как-то кренимся в сторону добра. К чему это? Для того, чтобы дать нам свободу воли. Так вот, право выбора свободного. Для этого мы должны быть вроде бы как-то под двойным одинаковым управлением с правой и с левой стороны. Ну, в общем, это надо разбирать.
А что такое добро и зло? Это что же? Это же мне непонятно относительно Творца. Она же объяснит.
Да. Значит, зло – это все, что не совпадает с планом творения, а добро – это все, что совпадает с ним. То есть можно сказать так, что, что добро и зло – это вот так. Возвращение творения к Творцу. Это план. От этого мы никуда не можем уйти. А идти к этому плану силами добра или силами зла, в этом наш выбор.
Вот Дима из Ростова как раз о выборе говорит. Во власти человека регулировать под воздействием какой части системы он попадает?
Да.
А. То есть вы вот здесь вот сказали «свобода воли», вы дали такой отнор.
Дается поровну добро и зло в каждый момент времени. Просто мы этого не понимаем, потому что они даются в разных... системах, в разных качествах. Может быть, добро дается с точки зрения, что дается тебе сила, здоровье, а зло дается с тем, что дается какие-то плохие обстоятельства или наоборот чего-нибудь. В общем, они неравновесны, не одинаковы с двух сторон, как я здесь нарисовал, невозможно по-другому. Потому что добро – это вся система положительная, а зло – это вся система отрицательная, это невозможно. Но мы находимся каждый раз под таким воздействием, что можем выбрать цель творения как нашу цель.
То есть вы хотите сказать, что мы эгоисты, как вы сказали, понимаем, что такое добро, что такое зло, или все-таки мы не понимаем, что
мы
это такое?
Мы не понимаем этого абсолютно. Нам надо учиться для этого. Если у человека есть предназначение, если действительно его душа уже созрела, и он чувствует, что его к этому тянет, он должен узнать смысл своей жизни, по-другому говоря, тогда он начинает в этом ковыряться, и в итоге Каббала его обучает, как правильно работать в этой системе. Конечно, она не такая примитивная, как я нарисовал, но...
Во всяком случае, это понятный такой рисунок очень.
Да.
Вот Олег из Киева спрашивает, как система отрицательных сил влияет на самый нижний мир, наш мир, именно система отрицательных сил?
Да нету системы в нашем мире ни отрицательных, ни положительных сил. Все эти две системы, они в общем воздействуют на человека, который предназначен к духовному возвышению. А на простого человека в нашем мире это не влияет. Он живет своей обычной животной жизнью и, в общем, движется к тому, что когда-то начнет получать правильные воздействия с двух сторон и развиваться.
Ну вот еще один вопрос Евгения из Дюссельдорфа. Зачем высшей доброй силе необходима для управления система отрицательных сил?
Для того, чтобы дать человеку свободу воли. Дальше.
Виктор из Тернополя. Как не перепутать сторону добра и сторону зла? Я же не знаю план творения. А может быть, то, что я считаю добром, на самом деле является злом?
Этому тебя обучат. Когда ты начнешь серьезно относиться к своей жизни, к ее цели, к целенаправленности, то тебя приведут к учителю и приведут в группу.
Вот об этом...
Потому что только в группе ты сможешь понять, как реализовать свою свободу воли.
Вот об этом спрашивает как раз Роман из Львова. Какие есть механизмы воздействия системы на человека? Посылаются мысли, желания, люди?
Ну-ка, все.
Чтобы скорректировать его.
Все, миллиарды всевозможных. То есть ничего не существует, ни один микроб, ни один атом не существует бесцельно, а только для того, чтобы привести самое высшее существо, то есть человек, к раскрытию свободы воли и к правильной реализации этого качества.
Какие в таком случае мои действия? Как я должен следить за тем, что меня направляют? Как я должен отслеживать
это? Откуда ты знаешь как?
Вот я вас спрашиваю.
Сейчас ты ничего не знаешь. Мы просто говорим теоретически о том, что существует. Но вот люди сидят перед нами.
Да.
Каждый из них направляется. Но они еще не ощущают этого, направленности этой. Но могут себя поймать иногда на том, что все-таки им дается свобода воли. Ну, это прийти на занятия, участвовать в каких-то мероприятиях, сближаться с товарищами, ну и так далее.
На каком этапе вообще человек может понять, что такое добро и что такое зло?
Ну, что значит понять? Ты понимаешь, когда человек приходит к нам, то он сразу же начинает слышать, что добром называется правильное отношение к товарищам, потому что вместе с ними, если ты соединяешься, ты образуешь систему, в которой раскрывается высшая сила. И тогда ты с ней знакомишься, и тогда ты начинаешь творить. Ты сам начинаешь быть, что называется, Божьей тварью. То есть ты начинаешь быть подобным Творцу.
А зло – это силы, которые мешают этому.
А зло – это силы, которые якобы мешают. Но без них ты не можешь добро определить. Только на черном или на белом фоне ты можешь ощутить противоположное.
А добро и зло вне группы?
Нет.
Что это такое?
Нет, это просто животная жизнь. Ничего там нет. То есть все, что делают люди в своей обычной жизни, вообще не учитывается никак. Только лишь для того, чтобы привести их, вот как нас, к началу реализации свободы воли.
Как мне тогда относиться к этой обычной жизни? Как мне относиться к ней?
Как к обычной жизни?
Да.
А об этом очень просто сказано. Ты должен, когда ты поймешь, что перед тобой есть возможность достичь цели творения, тогда ты к этой жизни будешь относиться тоже, как к инструменту. То есть сделать ее такой, чтобы она тебе помогла максимально реализовать эту цель, достижение цели.
То есть у меня такой посыл будет, как мне использовать эту жизнь для того, чтобы подняться духовно.
Да, да, и тогда ты будешь от нее требовать очень незначительных каких-то...
Не лишние, да?
Да, каких-то источников. Тебе надо прожить, тебе надо накормить семью, тебе надо то-то-то, а основное... Внутренняя
разница. Вот еще раз понять, вот, допустим, есть люди, вот сейчас у нас там Николаев, Харьков, Ставрополь сидят, они вместе, допустим, сейчас находятся, хотят раскрыть Творца. Для этого им надо делать определенные действия, объединяться. То есть все, что в это называется добро. У каждого человека есть еще на него воздействует, естественно, Творец отрицательными и положительными силами вне этого. Он там находится час в день, в неделю. А дальше Творец на него воздействует этими двумя силами. Как к ним относиться? Люди все время спрашивают, как с ними работать? Ведь это же тоже от Творца.
Я могу сказать только одно, товарищи. В обычной своей жизни вы должны просто быть нормальным гражданином. И не более того. А всю свою энергию, которая остается у вас, возможности, время, ваши внутренние какие-то данные, надо использовать для того, чтобы постичь эту систему. Но это надо изучать науку Каббала, статьи, введение в науку Каббала, птиха, что называется у нас, читать статьи из Шамати, услышанное, да?
Да,
слышал. Вот. То есть все это самое... Я считаю, вот сейчас мы с сегодняшнего утра мы начали изучать уроки итальянского конгресса, который через полтора месяца будет. Так вот, эти уроки мы уже сегодня начали проходить. Сегодня два часа мы изучали...
Три цитаты.
А?
Три цитаты.
Три цитаты из первого урока конгресса, а всего там цитат, наверное, 25.
Ну да.
Понимаете? То есть, если вы вот откроете этот урок и пройдете его, то вы не представляете, какой пласт нужного материала вы поднимете и освоите. Я уверен, что освоите. Да. Так что я вам очень советую. И завтра утром будет такой же урок. И так далее. Да.
Из Николая
спрашивает. Не такое же продолжение.
Из Николаева спрашивают, а в чем проявляется ваш альтруизм? Вы получаете свет уже больше 40 лет.
Мой альтруизм заключается в том, что я пытаюсь всем людям объяснить, какое это добро сделан Творец, сотворил систему, через которую мы можем его раскрыть и понять, подняться до его уровня. Эту науку, эту систему я объясняю без устали всем в течение почти этих же 40 лет. Да.
Это у вас так выражается, ваша отдача, да?
Моя отдача в мир в этом выражается. Я считаю, что... А я ничего другого, во-первых, и не могу делать. И получил это от своего учителя. И при нем это все тоже делал, привел к нему учеников, там книжки первые написал, ему помогал во всем. А что вы можете мне предложить?
Не, вот как раз вот это понятно, понятная отдача. А что вы можете предложить десяткам, сотням тысяч ваших учеников? Что им отдавать?
То же самое. Учите, что я делаю, и продолжайте. А как же? Я сделал...
Все же могут быть учителями.
Ну, могут быть помощниками, могут быть распространителями. Нет, нет, все могут. Все могут. Нет в мире ничего, никакой иной работы в мире нам не дано практически. Все остальное только для того, чтобы просуществовать. Так и сказано. Тебе надо существовать в этом мире, получать необходимое количество калорий, суточную порцию, паёк, и все остальное – это только лишь распространение науки связи с Творцом, с высшей силой. Ничего больше людям не надо. Ничего. Тогда они смогут достичь любого состояния, которого пожелают, и пожелают хороших состояний, и смогут их достичь.
Это называется отдача и любовь, о котором пишется,
да,
в Торе?
Конечно.
То есть, если я сейчас кому-то рассказываю о Творце, о мирах, это называется, нет, что я его люблю?
Нет, это ничего не значит. Я же не знаю, с какой целью ты ему рассказываешь.
А, какая цель? Какая может быть цель?
Нет, здесь непросто. Поэтому для того, чтобы рассказывать, ты должен подготовиться, ты должен обратить внимание на человека. Ну вот как ты преподаешь, ты же стоишь перед ними, ты же чувствуешь, что они хотели бы от тебя слышать, что нет, ты уже понимаешь, знаешь. Так вот, так это и выражается любовь к творениям и любовь к Творцу. Ты находишься между ними, между Творцом и творениями. Ты проводишь к ним знания о Творце, каким образом можно сблизиться с этой высшей силой, начать наполняться ею, то есть становиться подобным Творцу, достигать такого же состояния вечности и совершенства, как он. Ты пытаешься сделать это, рассказать об этом всем. А что может быть больше для человека, если он понимает, что он может достичь уровня Творца, и дается ему в руки возможность, инструменты, методика? Что большего ты можешь сделать для людей?
Ну вот Сергей из Гамбурга спрашивает, а почему я должен просто существовать в этом мире, вместо того, чтобы наслаждаться этим миром, созданным Творцом, чтобы насладить творение?
Почему это все запутано очень.
Нет, почему я не должен просто существовать в этом мире?
Вот а существуй. Нет, ничего, а чего ты сидишь тогда с нами?
Просто наслаждаться в этом мире.
Вот,
он создан для наслаждения.
Иди наслаждайся. Почему же ты не наслаждаешься? Сидишь с нами и страдаешь. И спрашиваешь, что ты, почему я не наслаждаюсь. Не могу наслаждаться.
Потому что
тебе дает Творец уже такие желания, которые тебе указывают на другие виды наслаждений. То есть, в принципе, Сергей, цель творения – насладить, наполнить создание самым высшим состоянием. Но надо нам только осознать, какое же состояние, на самом деле, самое высшее. Это не самоограничение, не какие-то запирательства в келье, не бить лоб об стенку в молитвах целые сутки там или еще чего-то. Творец желает от нас только одного, чтобы мы достигли его уровня. Ты представляешь вообще, о чем речь? То есть совершенная сила, бесконечная, вечная сила желает, чтобы мы стали здесь, в этом состоянии, в котором мы сейчас находимся, стали бы такими же, как он. Ну, наслаждайся. Других наслаждений нет. Это первое. А второе, дело в том, что существуют программы творения, и поэтому тебе насладиться, чем ты желал бы, не дадут. Ты же уже знаешь, взрослый человек. Видишь, сидит где? В Германии?
Похоже.
Гамбург. Сам из России. Да. Ну, чего ты там делаешь, тоже непонятно. Для чего, как, что. Ну вот, видишь, не дадут, будут гнать из состояния в состояние, с места в место, пока не найдешь, как себя реализовать в программе творения.
Очень много вопросов, но я бы хотел прочесть еще следующий абзац, и потом пойдем дальше. Тело, питающееся от эгоистической системы, представляющей собой только желание получать, а не отдавать, является отсеченным от света, и его желание постоянно готово целиком поглотить весь мир.
Поэтому ничего не поглощает.
И поэтому даже если кажется, что люди выполняют положительные действия отдачи, в их замысле они все равно преследуют только собственную выгоду с намерением ради себя.
Конечно. Человек, он эгоист. Мы желаем только себя наполнить. Вот вся проблема в том, что не получается. И это нас приводит к кризису, внутреннему, глубокому кризису. Знаете, сколько людей вообще пишут? Это несчастные люди. На самом деле люди несчастны. Через правительство, через всевозможные проблемы экологические, здоровье, чего только нет. Нас все время зажимают. Зажимают высшие силы. Поэтому каббала в наше время действительно становится, как сказать...
Востребованной.
Востребованной, да. Потому что без нее, куда ни сунься, с любых сторон чувствуешь удары. А здесь очень простой выход, но он психологически сложный. Да. Знаете, какой? Включиться в группу. Причем не в группу просто так, как вы сидите вот там красиво вокруг стола, там, или в Москве вообще сидят, как школьники за партой. Нет. Включиться в группу – это значит из всех из нас создать одно общее желание к Творцу. И тогда в этом общем желании проявится Творец, и это будет наше свойство. Представляете? Все. Мы этим решили все вопросы. Вот эта психологическая проблема, конечно, она решаемая, но не просто. Это мы с вами изучаем.
Ну, пока вопросы вот такие земные. Максим из Санкт-Петербурга спрашивает. Можно сказать, что все разбои, грабежи, насилие, убийства берут свой исток из системы отрицательных сил?
Ну, в общем, грубо говоря, да. Но вообще я бы так не рассуждал. Дело в том, что я вам просто дам направление мыслей. Пока мы с вами находимся в эгоизме, система положительных сил тоже выглядит нам отрицательной. Вы понимаете? Ну, смотрите, система положительных сил, она говорит «раздай», «люби» и так далее. Это что, положительные вообще советы?
От себя оторвать.
Да. Поэтому говорить о том, что значит зло и добро для нас в нашем испорченном состоянии, это проблематично.
Вот по этому поводу Леонид из Твери спрашивает. Если я рождаюсь эгоистом, и все мое «я» – это эгоизм, как я могу быть нейтральным?
Дело в том, что когда человека начинает вести по пути к цели творения, то тогда ему создают условия, в которых отчасти он нейтрален. У него существует свобода выбора, ему дается точные такие состояния, в которых он может выбрать. Но это
можете как-то
это, как правило, только в группе.
Рассказать, как вот зло вообще появляется, проявляется?
Очень просто. Зла в нашем мире нет. Такого, о котором говорит каббала. Зло проявляется только между товарищами. Только между товарищами. Об этом зле мы говорим. Мы говорим о зле, которое мешает достичь цели. А цель достигается в нашем объединении.
Поэтому вы говорите, войдите в группу и почувствуете зло?
Да.
Да?
Конечно.
Но это в каббале, а вне каббалы?
А вне каббалы это зло на уровне зверей в лесу.
Окей, зверей, но оно же существует.
Ну так что, это только для того, чтобы привести нас к группе. Ну, все человечество.
Да, так вот все спрашивают, как вот этот творец добрый, творящий добро, как придумать такое вообще возможно, вот это все извращения, которые происходят в мире, вот как это? Вот как каббалист это рассматривает все?
Каббалист рассматривает это все как абсолютное добро.
Все эти извращения?
Да. Потому что все они на себе, он же знает все, он видит, как это на него воздействует, и как он слаб, и не может ничего, вообще все делает Творец. Как бы ты ни выкручивался и говорил, это я, вот это может быть я, вот это я, это все равно делает Творец. Вся проблема только в том, чтобы среди всех этих воздействий на нас начать строить систему правильного воздействия, обратной связи, только через группу. Ничего ты до этого сделать не можешь. Не обращай внимания на весь наш мир. То есть обращай внимание, насколько ты можешь не обращать внимания. Но, в принципе, только лишь здравое отношение к миру, чтобы что-то изменить, это только лишь через соединение людей вместе в их общем намерении, направленном к цели, к целетворению.
То есть можно негодовать, можно критиковать.
Ну, это все глупость. Это как ребенок, который там кричит, что ему что-то не нравится, топает ножками.
Тут Анатолий из Минска спрашивает: когда я слышу, что кто-то мне создает условия, мне кажется, что есть какой-то сценарист с личным отношением ко мне, ведущий меня к себе. Так верно воспринимать систему?
Верно. Но ведет тебя то левой рукой потянет, то правой, а то подножку подставит. То есть ведет, но ведет так, чтобы ты понял, как он тебя ведет, чтобы ты сам начал принимать в этом участие.
Алексей Сум, почему мне не дают насладиться? Если Творец дает желание и дает наполнение, почему он только манит, но не дает насладиться?
Ты понимаешь, представь себе, что перед тобой уставили стол одними сладостями и привязали тебя к нему. И все. И оставили так. Наедине. На всю жизнь. Ну что дальше? Я знаю, вообще это известно, что люди, которые работают, допустим, в кондитерской промышленности, они очень любят селедку. Да. И наоборот. То есть человеку необходим контраст. Он не ощущает ни сладкого, ни горького, ни соленого, ни кислого, ничего, если это не в контрасте. Поэтому только лишь через добро и зло, через правильное соотношение между ними мы начинаем развиваться. Начинаем постигать Творца. В принципе, для чего нам нужно это добро и зло? Добро – это абсолютное свойство Творца, зло – это абсолютная ему противоположность, а мы должны создать в себе их правильное соединение, сочетание. И вот это правильное сочетание между собой этих двух положительных и отрицательных систем, она нам позволит именно Творца ощутить. То есть, ну как тебе сказать, есть человек, так? Вот, допустим, наш режиссер, дирижер и так сценарист. Далее, сценарист. Он человек, и кроме того, есть его свойства. Вот нам надо постичь Творца. Постичь Творца – это постичь все его свойства или что-то стоящее за ними. В принципе, добро и зло даются нам для того, чтобы нам постичь его внешнюю сторону, а затем его самого, затем постичь его намерение относительно нас, его изначальную мысль, замысел творения, и затем еще глубже, там уже начинаются тайны.
То есть я сначала постигаю, что он хороший сценарист, да, а потом постигаю, что он любящий, да? Правильно?
Это да.
Вот так?
Так.
То есть, что он профессионал, ведет меня серьезно, да?
Но это
мы... правой и левой линии мы видим, как да. Он работает, круто. А в результате мы понимаем, что все добро, которое он излучает, и вот это основное, к чему мы приходим.
Да.
Яна из Житомира. А кто должен обеспечивать контраст в моих отношениях с Творцом? Он или я?
Я ничего не делаю, на самом деле. Я только должен разбираться, как Творец меня подставляет. Но в этой разборке, в моей, в этом анализе, должно быть самое главное, что все исходит от Него. То есть в каждый момент времени, в каждое мгновение в жизни я должен все время закорачиваться на Него. Это мысль от Него, это действие от Него, это произошло от Него, это все. Если я все в своей жизни закорачиваю на Творца, я иду постепенным, шажками, правильным путем.
Но искусство
до тех пор, пока его полностью не раскрою. И тогда вся действительность пропадает, потому что она раскрывалась мне только для того, чтобы я связал ее с Творцом, с корнем, и остается только сам корень. Я с ним. А мира нет. Поэтому называется улам от слова алама. Призрачный.
Призрачный.
Скрытый. Но мне самому не нужно искать контрасты. Если...
Мы получим все, что надо. Главное только определять Творца.
Вот учебный вопрос вы зарисовали, вот там добро, зло, все исходит
да.
как бы от Творца, к нему поднимается. Вот спрашивает Дмитрий из Москвы, с какого мира после Творца начинается разделение систем на добро и зло?
Вопрос правильный. Вопрос правильный. С мира Ацилут.
Вы можете определить, что это такое мир Ацилут?
Мир Ацилут – это добрый мир. А добро и зло, это мир добра, можно сказать так. А мир зла – это в мирах Брия и Цара Асия. Но и в них есть часть добра и часть зла. До середины мира и Цара, в общем, там надо объяснять.
А можно так сказать, что зло – это мое эгоцентрическое восприятие мира? Это называется злом.
Зло – это все, что я не могу отнести к Творцу. Каждый момент времени. То есть это не само зло, а причина происходящего. Если это не к Творцу, не Творцу, то это зло, и это так проявляется в итоге. А если исходит от Творца, то это всегда добро.
То есть если что-то произошло, какое-то событие, и я не могу сказать, что нет никого кроме него, что это от него, то это такое состояние называется зло.
Такое состояние называется зло, может быть, тебе это не кажется, но ты определишь это за тем, что это действительно зло. А если в любом злом состоянии ты четко-четко определишь, что оно исходит от Творца, но абсолютно на 100%, тогда это любое зло, какое бы оно ни было, оно может быть, я не знаю, какое, просто смерть, оно обратится в добро и в жизнь.
А проверить, как это? Я себя не смогу обмануть?
А ты попробуй.
А обмануть я не смогу себя?
Как, пробуй как обмануть. Не обмануть. У тебя будет развиваться аналитическая система, когда ты будешь понимать лучше, как определить добро, как определить зло, связь между ними, откуда они исходят и так далее. Ты в итоге, без создания в нас такой аналитической системы мы ничего не можем сделать. Именно она является системой миров.
То есть надо делать такие упражнения, да? Вот?
Постоянно.
Чисто механические.
Да.
Вот прямо вот так вот делаешь и все.
Да.
От Творца.
Завязывай на Творца все.
А зачем-то еще остальные люди для этого? Я что, сам не могу сделать?
Чтобы тебя запутывать. Якобы и они существуют.
Нет, группа. Зачем мне группа для того, чтобы...
Для того, чтобы направляться на Творца, ты не можешь направляться один, а только через группу. Только если ты связываешься с товарищами. И внутри, в центре вашей группы, вашей связи, когда ты связываешь их вместе, когда ты хочешь их обнять вместе, внутри этой связи ты направлен на Творца.
Виктория спрашивает, как Творец определяет уровень эгоизма каждому отдельному человеку? У нас у всех же эгоизм разный.
Разный абсолютно. По количеству, по качеству, по сочетаниям. Конечно, разный. Как Творец определяет, он ничего не определяет. Это не боженька, которая сидит там на облаке и вычисляет с арифмометром или со счетами. Нет такого. Это система. Это замкнутая, огромная... интегральная система.
И в которую мы завязаны.
В которой мы завязаны в полной коммуникации абсолютно.
не понимая этого?
Мы не понимаем, конечно. Это не важно. Это как ребенок. Младенец родился новорожденный, он понимает, где он находится. Так и мы не понимаем. Но это не имеет значения. Это... То есть... Все равно мы находимся в постоянном тепуль, как сказать?
Заботе,
да, уходе.
То есть каждому дается уровень эгоизма, который ему необходим, чтобы эту систему раскрыть. Правильно?
Кирилл из Троицка спрашивает, а что значит отнести мысль или ситуацию к Творцу? Можно какой-то жизненный пример? Как делать такое внутреннее действие?
Думайте хотя бы об этом. Вот все, что с вами происходит в каждую минуту, в голове, в сердце, то есть в разуме и в желаниях, считайте, что это делает Творец. А вы только ощущаете его мысли, его желания. То есть не приписывайте себе то, что вы думаете, и то, что вы желаете. А припишите это ему. Неважно абсолютно, какие это желания и мысли. Могут быть самые дурные. Не имеет значения.
От него.
Все. Это от него. Припишите это к нему и посмотрите, насколько ваши отношения к этим желаниям и мыслям изменяются. Как они меняются сами по себе. Как меняется мир через эти желания и мысли, если они приписываются вами к себе или к Творцу. Это очень интересный вообще образ жизни.
Ну, понятно, что мы будем проваливаться в этом упражнении постоянно.
Мы постоянно будем забывать, мы постоянно будем отсекать себя от Творца. Конечно, я не могу вообще чувствовать себя как будто полностью управляемый им. Но, в принципе, только тогда, когда я все закорачиваю на него и признаю, что все мои мысли и все мои желания от него, только тогда я называюсь творением. А иначе я вообще не существую.
То есть вы говорите, когда я дохожу до состояния, что я полностью не свободен, абсолютно, я называюсь творением, вы так сказали.
Да. А иного состояния нет. Это полное отсечение в мыслях и в желаниях от Творца, оно вычеркивает человека из системы.
Юлиана из Краснодара. В моем разуме нет ни одной шероховатости, ни одного вопроса или возражения к Кабале. Это абсолютная истина, которая копала всю жизнь. Но меня поражает отсутствие чувствительности. Еще я никогда не была так чувственно далека от Творца, как сейчас.
Хорошо.
В чем дело?
Это раскрытие правды. Это на самом деле так. Очень далека. Но то, что далека и ощущает, что далека, это уже приближение. Это уже как какая-то истина. Так что это уже движение вперед.
Ну вот Юрий из Украины спрашивает. Две силы созданы Творцом для того, чтобы в итоге прийти к полному осознанию, что их нет. Нет желания получать и нет желания отдавать, а есть истина, нет никого кроме него. Это вопрос.
Да.
То есть эти силы даются именно для того, чтобы...
Но для того, чтобы нам познать эту истину, эту нейтральную какую, высшую, для этого нам надо, необходимо собрать все отрицательные, положительные ощущения, мысли, действия и начать их таким образом комбинировать и сопоставлять, чтобы образовалась система, и в итоге эта система показала бы нам высший замысел. И больше ничего нет. Только... Точка в кетер. Начало творения. Да.
Ну, может, дочитаем до конца абзаца и продолжим вопросы.
Пожалуйста.
И только вследствие занятия кабалой с намерением достичь свойства истинной отдачи, подобия высшей силе, добавить ей такое же наслаждение, которое она желает доставить нам, изучающий кабалу исправляет свое намерение с ради себя, на ради высшей силы. Человек при этом обращает свой сосуд из получающего в отдающий. И это называется очищением тела. В результате такого изменения в себе человек приходит к подобию свойств с высшей силой и слиянию с ней, и обретение человеком формы желания отдачи и являются целью всего творения.
Вот Вероника из Обухова хочет выяснить, как я могу... Вероника, как я могу разбираться, как Творец меня подставляет, если он сдает карты, он же придумывает правила игры? Все делает Творец. Как, конечно, я могу разбираться? об чем-то.
Мы еще раскроем даже и то, что наш анализ, это он делает или не он делает, тоже он делает. Да. И вот за всем за этим мы только начнем ощущать точку свободы.
Вот все-таки вы приходите к точке свободы, хотя все время говорите, вот это ощущение полной несвободы и есть творение.
Да. Но и все-таки... вот именно за ней мы как бы раскрываем, как игольное ушко. Мы раскрываем
дырочку.
Такую, да, да, такую тонкий лаз такой, через который мы можем пройти в истинное состояние.
Артём из Оренбурга. В Каббале постижение системы означает возможность управления системой?
Да. Если мы постигаем правильно систему в той мере, в той части, в которой мы ее постигаем, мы можем брать на себя, мы обязаны брать на себя инструменты управления. Практически к этому мы должны прийти. То есть вся система миров, она в итоге из того, что находится как бы вне нас, постепенно мы ее включаем в себя, абсорбируем в себе. Начинаем работать с ней, как со своим собственным инструментом.
Этот момент, он всегда является очень сложным для изучающих. Почему изучая что-то, означает, что я смогу и управлять
соединяешься
этим.
Ну, с этим,
что я знаю систему.
Начинаешь не только управлять им, начинаешь состоять из этого. Да. Так в итоге и получается. Минуточку. Скажи мне такое дело. Если ты изучаешь какую-то систему, и начинаешь контактировать с ней, начинаешь работать с ней, эта система полностью находится под твоим влиянием, под твоей властью. Большая, левая, правая, меньше и так далее. То есть ты полностью ею владеешь. Ты в итоге начинаешь соединяться с этой системой. Ты в ней живешь. Чем же ты... Она от тебя уже не отрывается, ты уже не можешь ее оторвать от себя. Ты начинаешь существовать внутри этой системы. Это называется войти в ощущение высшего мира.
Вот вечные вопросы. Марина из Мельбурна спрашивает, почему люди могут предвидеть будущее и чувствовать, что произойдет в следующий момент, и для чего это надо?
Это действительно очень сложный вопрос. Есть такие люди, действительно, я их не раз наблюдал, типа Вольфа Мессинга, знаменитого в России, и другие, может быть, там за это время появились, я не знаю. Я уехал из России в 84-м году, так что... Из России вообще еще раньше. Считайте, в 80-м.
Вы еще встречались с таким в Канаде, вы рассказывали в свое время. Ну, неважно.
Да, я встречался... О, ты смотри.
Да, помню, помню.
Так вот, есть такие люди, которые действительно все угадывают, все знают. Наперед. Но в земной жизни только лишь. Но это неинтересно. Ну, что может измениться за мою жизнь? Даже если изменится. Какая разница? Все равно мне придется сказать это все от Творца. Поэтому меня на самом деле мое будущее не интересует. Земное. Меня интересует постижение. Меня интересует постижение, которое за это время я могу совершить. Вот это... Вечная, остается и до смерти, и после смерти этого тела. Это то, что ты взял, и это с тобой. И ты в этом живешь. То есть ты практически не умираешь. Смерть материального тела, она никак не отражается на твоем духовном постижении. Ты в нем находишься. Да.
Что действительно вообще не интересует каббалиста будущее?
Земное?
Да.
Никак. Ну, то есть, интересует в той мере, в которой это может помочь или повредить его духовному продвижению. А все остальное, а какое имеет значение?
Не, ну да, я имею в виду в связи с духовным продвижением.
В связи с духовным?
Да, в каком году там десятки тысяч человек раскроют Творца или еще что-то такое. Ну
интересует? Нет.
Тоже нет?
Нет. Интересует только... мое участие в этом. Там, где есть свобода воли. Это интересует.
А интересует или нет, это просто невозможно? Ну, если захотеть, то каббалист может узнать будущее наперед? то, что не относится к нему, или это закрыто?
Я уверен, что да, но я уверен, что никто не будет этим заниматься, потому что этим он подрывает основное правило веры выше знания.
Что это за правило?
Свойство бины должно быть выше малхут.
Что это значит? Свойство белы выше малхут?
Отдача выше получения. То есть мне не нужна никакая информация. Я хочу работать без информации на отдачу. Иначе я себя закапываю снова в эгоизм.
Вот Юлик из Нью-Йорка спрашивает, какая часть системы определяет, сколько раз я должен умереть и родиться? Изучая каббалу, я могу на это повлиять?
Вы можете повлиять, Рабаш пишет об этом, сколько, так и называется статья.
Сколько раз человек должен?
Да, сколько раз человек должен пройти кругообороты. Это зависит от человека. Вот давайте мы с вами сейчас договоримся, что мы больше в этот мир возвращаться не хотим. Все. Закончим в этом кругообороте, в этой своей земной жизни все, что только нам надо закончить, и все, попрощаемся с этим миром.
Объясните, этого, что это значит?
Его, хуже его нет, это самый наинизший мир, это ужасное состояние, против которого любое духовное состояние это намного-намного выше, честнее. Ну, не сравнить.
Скажите, что как? Это значит закончить с этим миром?
Вот вы сейчас... Закончить с этим миром это значит стать по своим свойствам подобными следующей ступени. Вот и все.
Виктор из Праги спрашивает: каббалист получает больше информации из-за большей чувствительности своей души?
Каббалист получает больше информации, потому что, значит, в его душе, это, душа – это свойство отдачи, которое человек обретает. Если он не обретает свойство отдачи, то нет у него души. Вот. Так вот, в душе, в свойстве отдачи, человек может понять, где он находится, на каком уровне.
Вот Ольга из Москвы цитирует сначала то, что Болев зачитывал. «Поскольку мы представляем собой ветви, исходящие из бесконечности, то все находящееся в нашем корне воспринимается нами как наслаждение, а все отсутствующее в нем – как обуза и страдание». И вот она спрашивает вопрос. «Откуда берется все отвратительное, если оно отсутствует в нашем корне? Ведь все существует, существующее создано Творцом, или эти отрицательные качества являются просто обратной стороной корневых, а наша задача – соединить все в себе?» То есть корня этого нет, она говорит, всего что? Этого зла.
В корне нет зла, если в корне есть добро.
Так, в корне есть добро.
Я не знаю, о каком корне ты имеешь в виду, но если ты указываешь на что-то одно, против него абсолютно явно, немедленно должно быть другое, противоположное ему свойство. Не может быть одно без другого. Только Творец. А если ты говоришь уже, что существует система положительных сил, значит, и отрицательных тоже.
Таня из Брянска. Таким образом, понятие зла, как чего-то нежелательного и плохого, вообще исчезает? Остается лишь инструментарий для работы?
Нет. Зло не исчезает. Оно необходимо для того, чтобы существовало добро. Добро и зло существуют в абсолютном равновесии. Именно для того, чтобы существовали творения – относительно Творца.
А можете пример привести? Ну, хоть один равновесие между добром и злом? Ну, в нашем мире, из духовного.
Как? Равновесие между добром и злом – это абсолютное правильное взаимоотношение клеток, атомов. Когда поглощение и отдача, они оба эти действия устремлены к совершенству, к взаимному дополнению, чтобы на их совместном сопряжении раскрылся Творец.
Нет, ну,
то есть нам не надо ни добро, ни зло. Надо понять, что они не могут существовать одно без другого. Плюсы без минусов или минусы без плюса не бывает. Ты понимаешь? Только вместе. А вот на сопротивлении, которое мы включаем между плюсом и минусом, на нем мы раскрываем Творца. Насколько больше минус, насколько больше плюс, настолько больше раскроет Творец.
То есть это объем создает?
Объем. Как лучше тебе, так и вы.
Не, ну вот все равно пример жизненный. Ведь Каббалист же сталкивается постоянно с какими-то системами отрицательных положительных сил. Можно какую-то ситуацию описать, как вот зло остается, оно уравновешивается добром, и вот и там проявляется Творец.
Когда ты проникаешь в эту систему, ты видишь, что они уравновешены. Свыше они уравновешены. И дается тебе только для того, чтобы ты уравновесился.
То есть какого-то внешнего примера нельзя привести, да? Где как-то проявляется. Вот.
Нет, внешнего примера привести невозможно, потому что наш мир – это не пример для равновесия духовных сил.
То есть здесь нет таких примеров?
В нашем мире ничего духовного нет. Наш мир устроен только для того, чтобы привести человека к духовному, к внутреннему объединению. И поэтому все, что есть в нашем мире, это разрозненные силы, практически отрицательные, положительных нет или иногда только в инверсном состоянии. Они работают и только лишь на то, чтобы привести нас к правильному постижению, что нет никого, кроме него.
Ну вот, потому что такое сравнение, не знаю, наверное, семья, да, вот в семье, вот когда существует какая-то там гармония, любовь, ну, у каждого есть еще, конечно же, там воспоминания о каких-то там спорах и так далее. Это что-то похоже? То есть сейчас мы любим друг друга, но я, конечно, помню, что она мне сделала, что было вчера, да, и позавчера, но сейчас вот мы в таком...
То есть вы сознательно уравновешиваете себя.
Да. Ну, я помню, что было. То есть, вы говорите, зло не пропадает.
Я понимаю.
Да.
Так и у тебя, и у нее есть четкое устремление к тому, чтобы соединиться правильно вместе.
Угу, да.
Вы понимаете, что есть зло с обоих сторон, и есть относительно этого какое-то добро. И вы хотите всю эту систему уравновесить.
Да. Мы нейтрализовали это зло, то есть каким-то образом...
Оно не исчезло.
Не, управляемое.
Очень хорошо.
Сейчас оно не... Мы его держим под контролем. Это я как пример могу...
Да, таким образом существует духовная система.
Вот то, что вы рассказывали, что, допустим, даже если вы вечером поспорили немножко с женой, вы утром уже этого не помните и не говорите об этом.
Как на нее не помню?
Помните. А, вы помните,
что
но у вас...
Делаешь из меня...
Праведника.
Не праведника, а идиота. Я все помню на утро, и она тоже.
Но вы решили, вы постановили, что вы начинаете новый лист.
Да.
Да.
Причем четко.
И вы говорите, что это возможно, вот так вот, имея внутри вот этот вот зернышко.
На показуху, что называется. Нарочно. Говорю, доброе утро.
Дорогая.
Дорогая, идем сейчас гулять. Все будет так и так и так. Разговариваем, как будто ничего вообще.
То есть у вас есть союз такой. Вы заключили союз, что вы решили вместе.
Уже много лет.
Да.
Уже много лет. Но бывают срывы. Иногда у нее бывает срыв.
У нее бывает срыв.
А силы откуда брать вообще на таких?
В другом. Вот ты договорился с другим, и ты не можешь показать, что ты не способен удержаться. Это работа, это хорошая, серьезная духовная работа. Я советую так всем нашим товарищам.
Ну да, мы же не имеем в виду мужчина-женщин. Мы имеем в виду с друзьями в группе, да?
Нет, почему? С женой тоже.
А,
у меня
тоже.
Да. Он всегда рассказывает, как у меня с женой.
Не, ну это если она занимается.
Если она не занимается, почему нет?
Ну это же должно быть с ее стороны тоже какой-то союз.
Мы договорились о том, что не будем на следующий день вспоминать прошлое. Прошел день, зачеркнули, все, поехали.
То есть человек нормально, эгоистически понимает, что для него хорошо, да? Что вот так,
конечно,
в принципе, это можно обойти все беды.
Ты иначе не сможешь. Ты иначе не сможешь. Ты что? Если мы женаты там 50 лет, как можно вообще... Люди столько не живут. Ну.
Нет, думал, вы скажете, от Творца брать силы, вы говорите, в другом брать силу. Не от Творца брать?
Нет, здесь никакого Творца. Здесь, ты меня извини, здесь просто желание... Куда ты можешь деться? Никуда.
Нет, это понятно, семья, есть желание сохранить семью, да,
значит,
это понятно.
Значит, ты должен выработать определенную систему поведения.
А я говорю в группе, где раскрывается Творец. Откуда там брать силу?
Это Творца только надо.
О,
только
вот это я имел в виду.
Вот Лев Павельский говорит, спрашивает, получается, что каббала тоже проявление эгоизма? Как удовлетворение личного желания познания Творца? Все равно получается, мы не можем жить без эгоизма. Как вы считаете?
Нет, нельзя. Кто нам сказал, что эгоизм исчезает? Он не исчезает, он равен добру. Эти две равные системы, они должны существовать одна против другой. И так и сказано. Это против этого создал Творец, а он наверху, как мы нарисовали в нашей схемке. И поэтому мы, вот там сейчас показывают, да, Творец сверху, добро, зло и творение под ним. И мы должны через добро и зло, правильное сочетание добра и зла, подняться к Творцу. Вот так.
Александр из Азова, да, Азов, спрашивает, когда раскрывается Творец, сопровождается ли это раскрытием катастроф?
Нет. Это катастрофы внутренние могут быть. Такие взрывы, отчаяния, состояния такие сумрачные, когда человек не понимает точно, что им руководит. Это да. Потому что существует перестройка серьезная, внутренняя, постоянное развитие новых систем, опознание, осознание, ощущение, анализа, но не более того. А окружающие практически этого не видят и не чувствуют никак. Иногда кажется, что человек как-то так, он усталый, может быть. Но не более того.
Ну, вы за своим учителем это наблюдали, за Рабашем, да?
Ну, насколько я понимал его состояние. Иногда бывали очень тяжелые состояния, да.
Ну, вы рассказывали, иногда он так ложился и лежал калачиком там.
Да, да, да. Это вообще у каббалистов бывает.
Бывает. Скажите, а вот Творец создал вот это злое начало, оно сразу же было под стать ему, то есть по размеру, или оно просто на протяжении тысяч лет развивалось?
Добро и
стало
зло
таким?
Создано противоположным одной высшей силой, которая освобождена практически от добра и от зла.
По модулю это зло, оно одинаково,
как с добром. А как
оно сразу было так создано, или оно сначала было создано маленьким, а потом оно развивалось?
Развивалось от свойства, от положительного свойства.
И сейчас оно достигло какого состояния?
Когда сейчас, времени нет. Оно всегда в человеке, но это не в нашем мире, а в духовных ступенях оно всегда уравновешено.
Валерий из Болгарии. Ограниченность эгоизма позволяет его по-доброму дурить через показуху и нарочность?
Нет. Это нам кажется, может быть. Ничего мы не дурить не можем. И вообще нет такого дурить. Мы принимаем какие-то решения, мы притворяем их в какие-то действия. Кого надо дурить? Никого, ни себя, ни других. Существует система, она вся замкнута. Что за глупости такие? Как-то можно кого-то надуть, кого-то обдурить. Это все ты сам себя в итоге крутишь. Нет, такого нет. Немножко познакомимся с высшей системой, вы увидите, что она, именно ее раскрытие, она настраивает человека на прямоту, на честность, но не совсем человеческую нашего мира, потому что надо думать о том, как привести людей к цели. И поэтому тут скрывается что-то, что-то не договаривается, что-то делается. Иногда очень странные вещи.
Вас не смущает, что так мало людей вот этим всем интересуются?
Нет.
Вы это оправдываете Творца?
Конечно, оправдываю Творца. Очевидно, что в высшей системе не требуется больше реализаторов, исполнителей этой программы. Достаточно этого. Если нет, не надо.
То есть
существует огромная природа, огромный оркестр. И стоит один, и палочкой махает. Вот это наша работа.
не возникает желания, что вот бы еще больше людей бы для всех донести это все? Нет, нет такого желания?
Они все это увидят и почувствуют. Мы существуем в одной системе, взаимосвязаны. Если те люди, которые сейчас там находятся перед нами, начнут заниматься своим делом, то все человечество всколыхнется. Все остальные через них. Вот Алма-Ата уже готова.
У нас как раз небольшое объявление касается Казахстана. 20 и 23 числа в Астане пройдут две вводные встречи. Пожалуйста, сейчас выставят в чаты линк.
Мы Астану вообще не видим, где она.
Да, как раз увидим. Соберется, да. И ваши пожелания на неделю.
Мои пожелания. До скорого свидания через неделю. Я вам настоятельно рекомендую сегодняшний утренний урок и вообще утренние уроки, начиная с сегодняшнего дня, многие из них, может быть, даже все, будут посвящены теме предстоящего конгресса. Это самая главная, самая важная, самая актуальная для нас тема. Давайте мы ее будем осваивать вместе. И запишите об этом вопросы к нам. Будьте здоровы. До свидания.